Дополнение и примечание. Одна из тягчайших нагрузок почти всякого детективного романа — необходимость в конце разъяснить все хитросплетения и разоблачить все фокусы, которыми сочинитель расцветил сюжет. Совершенно уклониться от этой повинности невозможно, ибо рискуешь оставить читателя обиженным и неудовлетворенным. Однако растолковывать каждую мелочь тоже не резон. Ведь за кокетство завязки и неожиданность кульминации отдуваться будет несчастный финал, в котором и так каждая строка на вес золота. С одной стороны, долг вежливости требует от автора все непонятности разжевать, в рот читателю положить, да еще губы салфеткой вытереть. С другой стороны, от чрезмерной обстоятельности концовка детективного сочинения вечно получается растянутой, вялой, а для читателя проницательного еще и излишней, потому что он и так все отлично понял. Находясь между сими, Сциллой и Харибдою, решились мы на компромисс. Оставили внутри самого романа лишь разъяснения совершенно необходимые, а разоблачение мелких фокусов равно, как и необязательные, но полезные дополнения к нашему повествованию, вынесли в особый раздел. Сделано это не ради какого-нибудь, упаси Боже, формализма, а единственно в надежде, что так будут и волки, то есть читатели проницательные, сыты, и овцы, сирич читатели обычные, целы. Трек первый. Короче, тухляк вышел полный. Вот мини-глоссарий наркоманского жаргона, призванный облегчить читателю восприятие лексического ряда этой главы. Термины приведены в порядке появления. Тухляк. Безнадежная, безвыходная ситуация. Совсем мертвый, находящийся в состоянии тяжелого обстяга. Тряска, тремор – один из симптомов обстяга. Зависнуть, плохо отдавать себе отчет в происходящем. Обстяг – абстинентный синдром. Отходняк – то же, что обстяг. Дорога, арык, веревка – вена, в которую вводится инъекция наркотического вещества. Центровая трасса, она же центряк, серединная локтевая вена. Иглица, делать инъекцию наркотического вещества. Децил, количество наркотика, помещающееся между двумя черточками на шкале шприца. Ляпнуться в сухую, уколоться пустым шприцем. Ширяло, нарком, наркоман. Хлеб, общее название для наркотических средств, дающих синдром привыкания. Барыга, кровосос, пушер. Розничный торговец наркотиками. Пушерить. Продавать наркотики в розницу. Задвинуть стеклышко. Ввести одну ампулу наркотического раствора. Ширяться. Делать инъекцию наркотического средства. Дырка. Инъекционное отверстие на вене. Догон. Повторное введение наркотика для усугубления одурманивающего эффекта. Приход. Первый эйфорический этап наркотического опьянения. Сидеть на барбитуре. Принимать барбитураты. Подвиг. Инъекция наркотика. От слова «двинуться», сделать инъекцию. Трек пятый. Шесть дней назад, определенный приставом следственных дел в Казанскую часть Санкт-Петербурга. В описываемое время Санкт-Петербург был разделен в административно-полицейском отношении на 10 районов, так называемых частей. Охраной правопорядка в каждом районе ведал частный пристав, обычно в звании полковника. Всю деятельность по расследованию уголовных преступлений в части вел пристав следственных дел. Каждая из городских частей, в свою очередь, подразделялась на кварталы. Контора квартального надзирателя – учреждение, соответствующее современному отделению полиции. Трек пятый. Очень недурно выйдет и для формулярного списка, и в смысле репутации. Формулярный список – личное дело чиновника, куда заносились все сведения персонального и служебного порядка. Трек шестой. Родит и в воспитательный дом несет. Воспитательные дома, первоначально именовавшиеся «серопитательными», были учреждены Екатериной Великой для воспитания сирот и, главным образом, подкидышей. Инициатором этой благотворительной затеи стал И.И. Бецкой, незаконнорожденный сын одного из князей Трубецких. в секретно-родильном отделении воспитательного дома женщинам во избежание огласки и позора дозволялось рожать в маске, после чего младенец оставался на попечении учреждения. Воспитанники получали начальное образование, обучались какому-либо ремеслу и по достижении зрелости должны были получать ряд привилегий. Екатерина надеялась, что из этих детей образуются столь нужные России сословия «третьего чина» и «нового рода людей». Однако, как это у нас часто случается, чудесная идея вылилась в кошмар. Уход за младенцами был скверный, кормилец не хватало. Смертность среди детей достигала чудовищных пропорций. Например, из 1089 младенцев, сданных в Московский воспитательный дом в 1767 году, выжили только 16. Во время действия повести «Смертность младенцев» в Санкт-Петербургском воспитательном доме составляла 75%. Данные комиссии лейб-медика Кареля за 1863 год. Трек 9. За утратой родовых грамот числились уже не дворянами, а однодворцами. Однодворцы — особое сословие свободных крестьян, потомки прежних служилых людей. Хоть в отличие от дворянства платили государству подати, но обладали определенными привилегиями. Например, им дозволялось владеть крепостными. Трек 9. Там он учился в одно время с самим Михаилом Михайловичем Спиранским и, подобно сему титану российской истории, променял подрясник на сюртучок мелкого чиновника. Спиранский Михаил Михайлович. 1772-1839 годы. Знаменитый государственный деятель, которого современники сравнивали с птицей Феникс, обладающей способностью возрождаться из праха. Безродный и нищий, он уже к 30-летнему возрасту вознесся к вершинам государственной власти благодаря редкостным способностям, поразительной работоспособности и фантастическому везению, а в 35 лет фактически сделался соправителем Александра I, прислушивавшегося каждому его слову. Но в 40 лет, став жертвой придворных интриг и собственной самонадеянности, Спиранский всего лишился и угодил в ссылку. После 7-летней опалы вновь начал постепенное карьерное восхождение, пройдя путь от губернатора захолустной провинции до высших должностей. В молодости Спиранский мечтал о парламентаризме. В частности, ему принадлежит самый ранний проект создания Государственной Думы, да и само это словосочетание придумано тоже им. Однако под грузом лет и ударов судьбы превратился в убежденного реакционера и ярого апологета самодержавной власти. Про падение Спиранского рассказывает такой анекдот. Во время роковой беседы с государем 17 марта 1812 года эта аудиенция не имела свидетелей, а потому дала пищу самым разнообразным домыслам. Михаил Михайлович якобы имел неосторожность превзойти его величество остротой ума и языка, чем окончательно себя и погубил. Молва гласит, что Александр, уже изрядно настроенный против своего наперсника интриганами, в начале разговора еще пытался сохранять величавость и даже сухо поблагодарил Спиранского за обучение науке власти. Однако затем не сдержался и, ссылаясь на свидетельство министра полиции Балашова, стал гневно пенять на оскорбительные слова, произнесенные Михаилом Михайловичем в адрес монарха, будто бы Спиранский воскликнул: «Да чего бы достиг сей неблагодарный властитель, не будь подле него меня!» Михаил Михайлович отпираться не стал, лишь посетовал, что Балашов пересказал только вторую половину разговора, опустив первую, в которой этот царедворец с язвительной улыбкой передал Спиранскому обидный отзыв о нем Александра, сказавшего в присутствии многих лиц: «Этот попенок становится несносен». Царь покраснел, поскольку упрек был справедлив. Михаил Михайлович еще и имел дерзость спросить, считает ли государь позволительным столь неуважительно отзываться о верном своем советчике, к тому же при его недоброжелателях. Смущение государя длилось недолго. Александр быстро нашелся и, приняв надменный вид, обронил: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку», что было очень к месту, поскольку за упрямцем Спиранским давно утвердилось прозвище «бык».